американское общество, пытающееся осознать, что стояло за взрывами в Бостоне, внимательно изучает прошлое подозреваемых, братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых. Прежде всего выяснилось, что Америка практически ничего не знает, кто такие чеченцы. В издании «Салон» можно было увидеть статью Джона Уолша «Являются ли братья Царнаевы белыми?», в которой анализировалась возникшая в прессе дискуссия. Там же делался вывод, какими бы ни были мотивы братьев, какие бы ни были обнаружены связи с исламскими радикалами, их история больше всего напоминает истории молодых людей-американцев, отчужденных, чувствующих себя в изоляции и обращающихся к насилию. Об этом сегодня в подкасте «Американских вопросов». Я, Валентин Барышников, беседую с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, этот не очень политкорректный вопрос, относить братьев Царнаевых к белому населению или не относить, стал предметом обсуждения?
Да, этот вопрос даже не имеет места, какая разница, белый или нет. Что меня волнует, это не если они белые или нет, это даже не имеет места. А меня волнует чуть-чуть, как это будет влиять на иммиграционные политики. И есть некоторые консерваторы, которые уже попробовали использовать это в трагедии, чтобы прекратить реформы на систему иммиграции, которые на самом деле, этой реформой будет обеспечить нас безопасности лучше, чем нынешняя система. И это будет одновременно открывать двери гражданства для огромного большинства иммигрантов, которые правослушные люди. Поэтому меня волнует, что это будет мешать, потому что мы видим серьезный прогресс по этому вопросу. Первый раз, я не знаю, почти 30 лет мы видим прогресс по этому вопросу. И это меня волнует, что это будет проблемой. Но первая реакция в Сенате, когда несколько консерваторов попробовали использовать, это был очень отрицательный, и реакция в обществе была более-менее отрицательной.
Давайте мы вернемся к обсуждению, что такое чеченцы, как восприятие.
Американцы не знают, что такое чеченец, большинство американцев. Американцы, которые не связаны с российскими делами, вообще не знают, кто это такой. Но в рамке обсуждения сейчас, кто они такой, есть на социальной сети люди вспомнили, что это теракт, который произошел в Норвегии почти 2 года назад, когда Бревик стреляли эти люди на этом острове. Это был именно чеченцы, которые спасили людей там, и который обеспечил безопасность других людей, которые там были на этом острове.
Но вообще эта тема может обсуждаться вот с этого угла? Что это за люди? Имеет ли значение там расовая, нерасовая принадлежность? Вообще это существует, это проблема для восприятия?
Нет. Проблема – это не белый, исламский, не исламский. Проблема – это отчужденные молодые ребята, это отчужденные молодые мужчины, несмотря, если они белые, не белые, мусульмане, не мусульмане, а Тимоти МакВей был белый человек.
Тимоти МакВей – это человек, который совершил взрывы в Оклахома-Сити.
И человек, который стрелял, это школьники в Коннектикуте, тоже был белый. Тинейджеры, которые стреляли свои одноклассники в Колумбане в 95 году, они были белые. Поэтому это, я думаю, что надо смотреть этот вопрос не в рамке конфессии или расы, но эта проблема включается отчужденные молодые люди из разных конфессий, разные расы, которые и стимул такой акты может быть по-разному. Они всегда могут найти какой-то странный идеологический причин для этого, но на самом деле проблема...
Корень это... проблема в том, что...
Корень – это отчуждение молодых людей по разным причинам.
Есть...
Что случилось с этими два братьями? Поскольку я понимаю, они не чувствовали себя дома нигде. Они не чувствовали себя дома в Америке, и они были чужие там, но они не чувствовали себя дома на Северном Кавказе, они не чувствовали себя дома в Киргизии, где они жили. Это очень легко влиять.
То есть у них не было ощущения дома. Брайан, прежде чем мы продолжим это обсуждение, я еще раз хочу к этому вернуться и понять. То есть американское общество, мейнстримное обсуждение этого не сводится к тому, что это такая-то этническая группа или этот ислам за этим стоит?
Есть люди, которые говорят, что опять нам надо обрести внимание на исламский терроризм, естественно. Это есть люди, которые считают, что мы должны закрывать наши границы. Вот это и есть.
То есть основная причина, корень проблемы – это то, что есть в Америке большое количество молодых людей, которые не чувствуют себя...
Не только в Америке.
Но в Америке это, видимо, Большая проблема.
Да, это большая проблема.
Да. Я читал о том, что с 18 до 25 лет очень много молодых людей чувствуют себя невовлеченными в общественную жизнь, в обществе, и да. чувствуют себя неукорененными.
Да, да.
И это не имеет отношения обязательно, что это даже, может, не обязательно это иммигранты.
Да, есть люди, которые были, как МакВей, под влиянием крайне правой идеологии. МакВей читал, что он защищал Конституцию. Это ребята думали, что они защищали ислам. Поэтому если ислам — это проблема, но Конституция — это тоже проблема. Но это абсурд просто, потому что это люди, которые... Я бы сказал, что МакВей неправильно интерпретировал американскую Конституцию, если он считал, что убить сотни человек на американской территории —
это способ
защитить Конституцию.
То же самое мы можем сказать
вот эти братья,
про братьев Царнаев.
Да, мы то же самое можем сказать. Они неправильно интерпретировали, что такое ислам. Но это есть ощущение молодых людей, которые, может быть, под влиянием крайне правой идеологии типа МакВей, или под влиянием какой-то радикальный вариант ислам, как эти братья были, или другие причины, это не новый. Когда я подготовил для этого программы, я вспоминал ситуацию, которая была в Америке начала 20 века. И тогда проблема не была исламский терроризм, естественно, это был анархизм. Если помните, в 1901 году американец из польского происхождения Леон Czolgosz убил американский президент Уильям Маккинли. Он был под влиянием известный радикал тогда Эмма Голдман, и ему инспирировал убийство год до этого итальянский король Умберто I, который анархист убил его. Вот. И было много дискуссий. Он действовал один, или он был такой часть какой-то анархистской группы. Можно просто делать слово «ислам» для анархисты.
Можно подставлять конкретную причину, но основа остается прежней.
Задерживали Голдман за временем, потому что Czolgosz сказал, что Эмма Голдман, его выступление влияло на его взгляд и инспирировало этой акции.
Вдохновил это.
Вот, за временем задерживал Голдмана, но получил, что этот человек действовал один. И тогда был большой проблема с анархизмом. Тогда это был анархизм, сегодня это может быть крайне правой идеологии, типа, который влиял на МакВей, или это может быть просто два молодые люди с психологическим нарушением, типа Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Это два тинейджера, которые стреляли свои одноклассники в Колумбайн, в школе в Колумбайне в 1995 году. Причин может быть разные, но надо смотреть эту проблему в более широкий масштаб, чем мы смотрим сейчас.
Ну хорошо, почему такая проблема с молодежью? И обсуждается ли, собственно, что делать с этой молодежью? Потому что вот эти два брата Царнаева, они на самом деле довольно долго прожили в Соединенных Штатах. Про младшего так вовсе говорят о том, что он вполне был укоренен. Почему вдруг неожиданно происходит вот такое?
Но я не психолог, я не знаю, и это один из моих главных вопросов. Что случилось с ними? Что случилось? Потому что, несмотря что они чувствовали себя отчужденные, они не чувствовали себя дома нигде, они, на первый взгляд, не похожи на нормальные американские тинейджеры.
Абсолютно.
Даже младший брат, Джокар, он даже менял свой университет. Почему? Потому что он слышал, что есть лучшие вечеринки. На этот новый университет Массачусетс, Дартмут. Он переходил от другого университета, потому что он слышал, что там повезло, там хорошие вечеринки, там это нормальное поведение, ну, я не бы сказал нормальное, но обычное поведение для молодых американцев. Что с ними произошло, я не знаю.
И это, собственно, никто не знает, и пытаются сейчас это и выяснить, насколько можно понять следователя.
Но молодежь всегда была отчуждённая. Но что отличается сейчас... Это что эти люди есть доступ на много информации через интернет, много пропаганды через интернет, и который может влиять на них. А в Америке, как мы неоднократно обсуждали на этот подкаст, они имеют доступ на оружие.
У них есть доступ к оружию, более-менее свободы.
Доступ к оружию, более-менее свободы. Они доступ на информацию, как строить бомбу. потому что это несложно найти такую информацию.
Ну, это может быть несложно найти, но это тоже не очевидная вещь, потому что даже, мне кажется, обладая информацией в интернете, как построить такую бомбу,
чтобы... Имеет ноу-хау, как это сделать.
Но это нужно, мне кажется, огромный опыт, чтобы, во-первых, сделать это, и чтобы это были работающие устройства. Так что тут тоже все так не очевидно. Давайте поговорим о том, какое влияние это на общество оказывает. Американское общество сейчас, оно запугано?
Ну да, это я не ожидал, что это будет опять, что общество будет запугано, как это было после терактов
1-1.
Да, но и это не на этой степени.
Не на таком уровне.
Не на таком уровне. Но это произошло, и как я скажу это много раз, потому что я думаю, что это очень важно, что это произошло сразу после... Стрелка в Колорадо, после стрелки в Коннектикуте и так далее. Есть много разных актов, которые...
Насилие, да.
Которые первый раз это был, мотивация якобы исламская, это раз. Но все равно это много акций насилий...
Подряд.
Есть много акций насилий подряд, и поэтому это естественно. От этого идет определенный страх.
А это вообще корректно вот в один ряд ставить акты насилия, связанные с оружием, и вот этот акт насилия? Вы думаете, просто из-за того, что
да.
Их совершают молодые люди?
Да, что вместо всей этой акции? Это все были молодые мужчины. Это все были молодые мужчины, которые были отчужены в каким-то либо такой-то причин. Причин был разный, но это был тот же самый. Каждый акт был один вместе.
А есть обсуждение того, как попробовать преодолеть вот это отчуждение?
Но каждый молодой человек, который отчужден, это по разным причинам. Поэтому что смог бы сделать с этими братами? Мы смог бы делать, что иммигранты интегрируют наше общество в полученную степень, что они чувствуют себя американцы, что они чувствуют себя дома сразу. И это интересно, если смотреть на эту семью. Это дядя Руслана, вот, который живет в Вашингтоне. Есть два братья приехали в Америку из Северного Кавказа из этой семьи. Одна крыло – это семья. Это был Руслан, вот этот дядя, это два брата, которые живут в Вашингтоне. Который осудил, что он делал, и который является очень успешным адвокатом. Вот он нашел американскую мечту. Вот, а он этого нашел. Почему? Я не знаю, почему, поскольку я не знал подробности его личной истории. Но это Руслан нашел американскую мечту, и все в порядке с его семьей. Эта семья, это братья Цернаева, они не, почему-то не нашли американскую мечту. И они были отчуждены. А почему, мы не знаем, и вот надо расследовать это и знать, что с ними произошло.
То есть вот в этом конкретном случае лучшая интеграция...
В этом конкретном случае, да, потому что это не было бы так легко на них влиять с радикальным идеологией. Вот в этом случае радикальный ислам. А с другие случаи, да, что произошло в Коннектикуте, вот это человек имел какое-то сильное психологическое нарушение.
Психологические проблемы.
Вот, и надо укреплять нашу систему
здравоохранения
психологической. Да, вот, это каждый был по-разному. Вот, с Харрис и Клайболд, которые в Колумбайн, это тоже был проблема. Один из них был социопат, был диагноз потом, что он был социопат. И надо знать об этом ранее, надо обрести внимание на сигналы, что, может быть, молодые люди имеют психологические проблемы.
Давайте поговорим о политических последствиях того, что произошло. Иммиграционная реформа. С этого момента есть два пути. Один – отвечать на вот эти взрывы в Бостоне, либерализуя иммиграционную систему, как бы пытаться вовлекать иммигрантов в общество, упрощать для них жизнь. А другой путь – это, наоборот, закрывать границы, пресекать нелегальную миграцию, контролировать более легальную миграцию. Как вы считаете, общество сейчас может после вот этого удара, который нанесли ему взрывы в Бостоне, может оно склониться, скажем, к либерализации? Или естественной реакцией будет, наоборот, ужесточение?
Но направление сейчас это на либерализацию с одной стороны, и реформ на другой стороне, потому что, несмотря на наш жесткий систем сейчас, много нелегальных иммигрантов приезжает. Вот. Это первый. Вот. Потому что, с одной стороны, мы делаем это более легко для легальных иммигрантов приезжают, и более трудно для нелегальных иммигрантов приезжают. Но я бы заметил, что эти братья были легальные, полулегальные иммигранты. Проблема это не только открывать границы. Это не будет, я не так считаю. Надо после этого вот делать, что они обеспечат, что они чувствуют себя дома, что они чувствуют себя американцы.
Продолжим обсуждение политических последствий. На этот раз поговорим о последствиях для администрации Обамы. Старший брат Сарнаев, Тамерлан, при него поступали в спецслужбы сигналы о том, что он, возможно, тяготеет к радикализации. Даже его внесли в базу данных потенциальных и действующих террористов. Насколько это может быть проблемой для администрации Обамы, если выяснится, что действительно это так, и просто спецслужбы как бы не обратили должного внимания?
Я не считаю, что это проблема для именно Обамы сейчас. Вот, был слушание в Сенате несколько дней назад, и когда я читал комментарии от разных сенаторов, после этого мнение не было однозначно. Это был, и это не было по партийным принципам, потому что много республиканцев защищал ФБР, много осуждали, много демократов осуждали ФБР и много защищали, потому что это не было однозначно. Да, вот был сигнал от России, но есть другие вопросы стоят. Россия предупреждала ФБР, что это, ребята, может быть связано с исламским терроризмом. Почему тогда они пустили их в Россию? Вот именно Тамерлан ездил в Россию.
И провел там полгода.
Было много вопросов со стороны российского государства, что, может быть, он связан с исламским терроризмом. Но они спокойно пустили ему и отпустили ему. Почему? У меня более вопрос, чем ответ по этому поводу сейчас. Я знаю, что более-менее я могу предполагать, что произошло. Я знаю, что есть много недоверия со стороны американской власти, со стороны российской власти, тенденции российской власти называть все свои потенциальные оппоненты либо экстремисты, либо террористы. Поэтому есть много сомнений, когда Россия предупреждает такие вопросы.
А да, каких-то людях, что они
могут быть? Если это так или нет. И поскольку я понимаю, ФБР расследовал этого, как они смогли, и не нашли ничего.
С другой стороны, Владимир Путин позвонил Бараку Обаме и говорил о том, что Россия готова помогать США в борьбе с терроризмом. Но это на самом деле интересный вопрос, потому что сближение России и США во времена Путина еще первого срока произошло после терактов 9/11.
Да.
Тогда Путин предложил всю возможную помощь Джорджу Бушу-младшему, и тогда, в общем-то, началось сближение довольно сильное. Как вы считаете, это... Просто Путин снова пытается повторить то, что было в 2001 году, или он обеспокоен тем, что тут есть некий след, ведущий в Россию?
Но я думаю, что Путин использует эту трагедию для своих политических целей. На самом деле, если слышали его, что он сказал вчера на его
прямой линии,
что я вот смотри, как я их сказал, что вот надо, что произошло в Северном Кавказе, но вы все меня осуждали, что я там делал. Поэтому Путин будет использовать этого для своей цели. Но главный вопрос это, что это возможно на самом деле. Между спецслужбами Соединенных Штатов и России по реальным, конкретным вопросам терроризма, который есть.
И, сотрудничество между российскими и американцами.
Я в коротком сроке, может быть, но по большей степени я сомневаюсь.
С одной стороны, более жестко Америка начинает вести себя по отношению к России. С другой стороны, Путин звонит и предлагает свою помощь в борьбе с терроризмом. Может это изменить вот это направление?
Но я думаю, что один не мешает другого, потому что мы сотрудничаем с многими государствами, которые мы одновременно критикуем за то, что они делают, связанные с правом человеком. Вот, смотри на Пакистан, например, Саудовская Аравия. Это один не должен мешать другому. Вот, поэтому я не думаю, что это один или другой. Я думаю, что это может быть оба одновременно. Но я читаю, я очень скептически, что ЦРУ и ФБР, с одной стороны, может сотрудничать с ФСБ, на другой, на другом слове. Есть просто доверие отсутствует сейчас.
Отсутствует доверие между...
Отсутствует доверие, и это даже трудно...
Это только на уровне спецслужб американских к России отсутствует доверие к российским? Или вообще в Америке отсутствует доверие к России,
ну, и скажем, так,
и среди так, политического
и,
класса?
И так. Но и это даже... Это трудно для нас сотрудничать с нашими союзниками, вот, на уровне спецслужб, вот, потому что разведки — это разведка по натуре.
Они
это,
не доверяют никому.
Это не доверяют никому, поэтому... И тем более, когда есть государство, которое, ну, я не бы сказал враг, но вот часто оппонент геополитический, это очень сложно. И кроме этого, есть тенденции, как я сказал, России... Вот, использовать такие вопросы, делать свои политические силы.
Ну, то есть, возвращаясь к вопросу о тех изменившихся после 2001 года отношениях между Россией и Америкой, сейчас каких-то таких вот изменений быть не может.
Я считаю, что нет. Если помните, когда 9/11 произошло, администрации больше было совсем новые администрации, и это было... Сейчас Обама уже был во власти почти 5 лет. И поэтому у него есть опыт с Россией уже. Была перезагрузка, от которого Путин отказывал. Вот. Это закон Магнитского не пошел из пустых воздух.
Из пустого воздуха.
Из пустого воздуха. Поэтому это, я сомневаюсь сейчас. Может быть, я не прав, но я сомневаюсь.
Дискуссия в американском обществе о том, что стояло за взрывами в Бостоне, и о прошлом братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых в подкасте «Американских вопросов» беседовали обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников.
Вы слушаете радио «Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
Вопросы этой недели. Что не так с докладом по итогам общественного расследования дела 6 мая? Что произвело самое сильное впечатление на нас на прямой линии Владимира Путина? Первый вопрос. Есть ли элементы пропаганды в докладе по итогам общественного расследования дела 6 мая? События 6 мая. Презентация его состоялась вечером в понедельник в концертном зале гостиницы «Космос». Обсуждение вызвало довольно живую реакцию экспертов, журналистов, гражданских активистов. Доклад, в котором вся ответственность за столкновение между демонстрантами и полицией возложена на власти, силы правопорядка, его хвалят, конечно, больше, но и критикуют. В первую очередь за тенденциозность и якобы за пропагандистскую направленность. Поясню, о чем идет речь. Ну, просто, наверное, проще всего привести несколько цитат. Речь идет вот о таких выражениях, которые использованы, надо сказать, преимущественно во вводной части доклада и в его итоговой части. Жестокость полиции сама по себе провоцировала граждан на сопротивление. Нам явлен акт высокого гражданского мужества. Он свидетельствует о том, что никакие репрессии не в состоянии запугать настоящих граждан России. Действующая власть формировалась в условиях, не предусматривающих необходимость равноправного диалога с обществом, и не привыкла к такому диалогу. При ослабленном и уставшем от революционных потрясений обществе группа, захватившая власть, безнаказанно расширила использование властных полномочий для незаконного личного обогащения. Я специально так немножко утрирую интонации, да, чтобы подчеркнуть вот этот пафос, который содержится в этих строках, уместен он или неуместен в 130-страничном докладе, где буквально поминутно, хронологически разбираются события, происходившие на Болотной площади 6 мая прошлого года. Нормально вообще такой детальный разбор соседствует вот с такими риторическими выражениями?
Я бы начала с того, что это совершенно потрясающая работа. Этот доклад, я ничего такого близко не ожидала. Мне казалось как раз, что это будет скорее такая история про то, что ну какие-то некоторое количество свидетельств будут говорить о том, что как ужасно ОМОН обошелся с людьми, как ужасно, что люди сидят, и на этом месте мы остановимся. Это детальнейшая проработка всего, что происходило, начиная с подготовки этого шествия и митинга, которое происходило до 6 мая. Детально проверены все проходы, все входы, все поминутно, а собрано огромное количество свидетельств. Все эти свидетельства хронометрированы, разделены на части. Каждый из них подтверждает какие-то свои вещи, что происходило на входе на Якиманки, что происходило в тот момент, когда подошли к Болотной площади и так далее, и так далее. И мне кажется, что эта работа действительно является настоящим общественным ответом болотному делу, которое происходит на наших глазах, прямо адекватным ответом. То, что в нем есть в некоторых местах некоторое количество пафосных высказываний, мне кажется, во-первых, вообще не столь важным, потому что, ну, правда, вот когда ты его листаешь целиком, ты видишь, что там есть выдержки из законов, и вообще проделана крайне тщательная и вообще-то крайне нейтральная работа. А во-вторых, это еще раз нам говорит о том, что это общественный доклад, да, это не история про то, что мы адекватным юридическим образом отвечаем на судебное преследование.
Да. Можно я добавлю, поскольку я целую неделю вот очень внимательно как-то его изучала и разговаривала с его составителем напрямую и обсуждала, как собиралась эта информация, и я потом расскажу, потому что это все тоже очень интересно, но у меня осталось ощущение, что вот этот вот пафос, как они называют, политическое руководство страны, значит, виновна в этом беззаконии, он понижает правовое поле, понимаешь? Потому что я вдруг в какой-то момент я очень четко поняла, что вообще я все понимаю про руководство страны. И в этом докладе я про это не хочу. Я хочу
страны
факты.
Также все понимает.
Факты и данные. Да, да, но да, мне он кажется, что вот этот гражданский пафос, он снижает информационность. Вот немножечко ее обесценивает.
Просто ведь действительно,
Маша, у меня такое ощущение,
что он прям... мы порой обвиняем власть придержащих, да, там того же Путина на вчерашней прямой линии, вот этот, ты говоришь, они, мы все про них понимаем, и они про нас все понимают и высказывают это в таких же выражениях.
Нет, простите, вот смотри, это, вот, можно, например... прости, я скажу Марку в ответ, потому что это огромная разница. Мы имеем 130 страниц тщательнейшего расследования, в котором мы сейчас придираемся к интонации.
130, 200.
Мы не придираемся, мы пытаемся понять, а почему вот нельзя было без такой интонации обойтись? Может быть, все-таки стоило?
Ну да, хорошо. Ну, там слово «придираемся» мы можем оставить. Ну, в котором мы обсуждаем интонацию исключительно. А когда ты говоришь, что власть поступает так же, власть как раз замазывает факты, совершенно никогда их особенно не обнажая, как здесь.
Ну, а зачем тогда такое вступление пафосное вообще нужно? Почему было бы не начать по детально, поминутно разбирать?
Потому что этим занимались гражданские общественники. Это не юридическое расследование, это общественное расследование. Это разные вещи.
Ну, вот смотри, вот суммирую... Ну, вот, поэтому, мне кажется, здесь тон очень важен. Вот, например, да, что суммирует комиссия. Я просто тоже зачитаю вот в дополнение к тому, что Марк прочитал. Политическое руководство страны, действия осознанные, преследуя свои политические цели, нарушая конституционные права граждан, боролась с инакомыслием, используя государственные институты, полицию, органы, следствия, прокуратуру, федеральные... Понимаешь, ну вот все...
Да.
Тон, но этот...
Это дело в том, что эта фраза, которую ты сейчас прочла, она вообще-то подтверждается не только... Ну, то есть это не только пафос, с которым каждый из нас может выступить на трибуне. Или не каждый из нас. Ну, в общем, какие-то люди могут выступить на трибуне. Это еще и подтвержденный документально в этом докладе пафос. Потому что здесь есть выдержки из Конституции, из европейских конвенций, детально рассказано, например, как этот закон вообще-то уже был нарушен в процессе подготовки к этому митингу и шествию.
Но вообще у нас с пафосом, у нас, я имею в виду, в России, очень специальные отношения. У нас, как бы, мне кажется, что пафос вообще хорошая и полезная вещь, но он совершенно дискредитирован здесь, в России. Потому что мы жили там при советском вот этом пафосе, и потом, когда начинаются какие-то такие слова, сразу начинается недоверие, это, наверное, уже психология.
Наверное, ровно потому, что люди, которые это писали, у них эти формулировки в голове настолько засели, что они их вот используют даже здесь. Я не знаю, Маша, прости, но вот фраза, что фраза «акт высокого гражданского мужества», она вообще откуда-то не из этой истории. И вот здесь можно перейти к еще одной претензии, которая к этому докладу появилась у некоторых наблюдателей и тех, кто его прочел. Почему там не разобраны так же детально действия самих протестовавших? Давайте на секундочку наш спор прервем и послушаем один из авторов доклада, Георгий Сатаров, который в гостинице «Космос» на этой прекраснейшей, вот тут я абсолютно согласен, презентации был модератором. Он и один из авторов, он этого сам не скрывает. И мы, естественно, когда эти претензии появились, первым делом позвонили ему и спросили, что он на них может ответить. Мой коллега Андрей Шары эти вопросы ему задал, и вот что Георгий Сатаров ответил на первый из этих вопросов, собственно, на упрек в пропагандистском характере доклада, в чем обвиняет его авторов, основываясь вот на этих самых пафосных формулировках. Особенно, повторюсь, во вводной и заключительной части. Давайте послушаем, что ответил Георгий Сатаров.
Не всю вводную часть писал я, и не всю заключительную часть стал я, но многое принадлежит там мне, но это ведь прежде всего согласовывалось как некие идеи на таком, на уровне предложений, и дальше просто это воплощалось в текст, а это общая позиция комиссии. Там в начале, там просто никакой пропаганды нет, я готов подискутировать с кем угодно, с любым журналистом или их могучим коллективом по этому поводу. Ну, по поводу как бы политического контекста всего происходившего. А во второй части, ну, извините, все там построено на тех фактах, которые мы выявили. Пожалуйста, тоже можно дискутировать. И, понимаете ли, если бы это было пропагандой, ну, мы бы не направляли это в суд. Ну, призрак бродит по Европе, не подсуден, понимаете? Это мнение двух друзей 19 века. То, что мы направили туда, это, извините, набор фактов.
Ну вот Георгий Сатаров ответил так на эти претензии. Мы это направляем в суд. А в какой суд, кстати?
Они собираются... Когда будут большие суды над узниками болотные.
В каком качестве эти материалы могут быть использованы в суде? Я имею в виду вот с этими формулировками, которые мы...
Нет, там есть действительно... Вот там есть... Значит, было опрошено 600 очевидцев. Это было на сайте комитета 6 мая и там еще в ряде мест. Они собирали эти анкеты. Надо сказать, анкеты были составлены прекрасно. Вот именно они заставляли пошагово отвечать на вопросы, да, что, где, кто, что видел. Как-то они грамотные вообще вопросы. В этой анкете было всего там 20 вопросов. И там действительно в этом докладе есть показания этих очевидцев и очень огромный большой архив видео и фотоматериалов, которые действительно нам объясняют, что есть провокаторы. На фотографиях можно увидеть, как ОМОН вводит этих людей в толпу. В общем, действительно, работа по расследованию проделана огромная.
Мне просто кажется, что это вообще, к сожалению, такая в России принятая история. Довольно сложно от нее отделаться, потому что ты живешь все время в ситуации, когда вокруг тебя симулякры, да, и иллюзия суда. Да, иллюзия расследований, иллюзия выступления президента, который иллюзорно отвечает на вопросы и так далее. Поэтому понятно, что и тебе начинает казаться, что придираться надо ко всему. Но вообще-то мне кажется, что суть гораздо важнее интонации в данном случае.
Да, но суть такова. Например, правильно Марк ответил, я считаю, заметил, что у меня такая же претензия по изучению этого доклада. Нету действительно детального, критического такого изучения, что делали заявители митинга, которые несут ответственность за то, что так же, как и полиция, что произошло там.
Секунду. При том, что я согласна, что это, собственно, вот эта претензия действительно имеет место быть, и на эту претензию имеет смысл обращать внимание, ее надо разбирать, я считаю, что очень важно подчеркнуть, что, конечно, они не несут такую же ответственность. Они несут юридическую ответственность за проведение разрешенного мероприятия, но, конечно, они несут такую же ответственность за происходившее со стороны ОМОНа, как ОМОН.
Вот что касается претензий, речь идет не только о заявителях, что они делали, речь идет и просто вот о тех самых ребятах, о болотных узниках, которые сидят в тюрьме. Почему их действия в докладе не отражены с такой же детальностью, как и все остальное? И давайте послушаем, что на эту претензию Георгий Сатаров отвечает.
Мы бы на суде слегка бы удивились, если бы столкнулись с адвокатом, который вдруг начал бы поддерживать обвинение. Поэтому тут я не вижу никакой несбалансированности. Дисбаланс был, мягко говоря, дисбаланс был установлен властью двумя способами. Первое, то, что она не рассматривала абсолютно заведомые преступления, там совершавшиеся. И если бы она не вменяла тем, кого она арестовала, то, что они не совершали, а именно массовые беспорядки, а это им вменяется. И то, и другое — ложь. Мы не можем их сбалансировать никаким образом, кроме лжи. Но мы ложь не используем, мы используем правду. Поэтому здесь категории баланса в принципе неприменимы. Лжи можно противопоставлять только правду, что мы и делаем. Что касается этих ребят, мы написали, они защищали и защищали других. Многие из тех, кто остался на свободе и не арестован, делали бы на их месте то же самое.
Я, можно добавлю, я просто разговаривала на этой неделе, мне записывала передачу, которая потом будет на свободе.орг, с Сергеем Галане, он, собственно говоря, вручную собирал и обрабатывал весь вот этот массив. Mm-hmm. То есть он не общественная комиссия, а рабочая группа непосредственно. И он говорит, что практически по всем узникам им удалось сделать, например, по Акименкову, это молодой человек, который слепнет сейчас в СИЗО, им удалось проследить его маршрут от того, как он вошел на Калужскую площадь и что он делал на Болотной. Просто по видеокамерам, по съемкам они составили все, вот, да, и они это передают, естественно, адвокатам. И так они практически по каждому составили, кто что делал и как развивались события. Мы посмотрим, насколько это будет иметь значение в суде.
Мне кажется, что важно обсудить здесь действительно претензию, которая может иметь место. Это отсутствие детальной проработки того, что делали, там, не знаю, Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, это такие заявители этого митинга и шествия. И здесь, мне кажется...
Почему на переговоры пошел Гудков, например?
Как раз на эти вопросы они дают, во всяком случае, они давали ответы, например, на презентации, потому что Давидис в этот момент бился за сцену, например, да, и он пытался там как-то организовать, чтобы хоть какой-то митинг начался. А Гудкова попросил Немцов, потому что Гудков раньше участвовал в таких переговорах, и у него есть опыт, он депутат Госдумы, то есть у него гораздо больше неприкосновенность. Как раз на такие вопросы они давали ответы.
Не гораздо больше, а просто у него есть, а у всех остальных ее нет. Неприкосновенность.
Да, конечно, конечно. Мне кажется, что есть тут два вопроса. Тут, ну, это... И дальше я могу высказывать свою версию, которая, мне кажется, важна и довольна. Это вопрос опыта и вопрос статуса. Потому что мы понимаем, что 6 мая среди заявителей и среди организаторов митинга не было некоторого количества известных людей, которые раньше в этом участвовали. Сергея Пархоменко, Юра Сапрыкина и так далее. Я представляю себе, что основными заявителями были лидеры солидарности, которые являются, конечно, гораздо более политическими фигурами, нежели общественные деятели, которые заявляли и организовывали митинги раньше. И мне кажется, что это большая часть проблемы возникла в этом месте, потому что властям, которые отвечают за проведение массовых мероприятий, безусловно, было более понятно, как вести переговоры с Пархоменко, чем, например, с Сергеем Давидисом, который для них представляет из себя абсолютно такого политического маргинала.
Ну, кстати, вот упомянутая тобой Надежда Митюшкина, которую тоже спросили, что она думает по поводу претензий, предъявляемых к докладу и к интонации, и к тому, что там не были освещены действия болотных узников, собственно, она допускает, что, возможно, в этом докладе какие-то недочеты есть, и он действительно составлен непрофессиональными юристами. Просто тут возникает вопрос, в каком качестве эти показания могут быть действительно использованы в суде. Допустим, мы уберем вот эту обертку, вступление, будем считать, что это такой фантик, да, уберем вот эти пафосные слова в начале и в конце, оставим только то, что в середине, это действительно огромный массив информации, но тоже он обработан так, что ни один судья, простите, ни один следователь эти 130 страниц, слушай, я боюсь, это... читать не будет.
Секунду, нет, это сделано не для того, чтобы...
И люди, которые, прости, я тебя перебью, люди, которые пришли в гостиницу «Космос», там аплодировали, они тоже во многом аплодировали, к сожалению, как я понимаю, вот этому вступлению пафосному.
Нет, совершенно не так.
А кто из них прочитал все 100 страниц доклада?
И причем тут прочитал? Там они довольно много рассказывали и показывали именно того, что собрано в нем по фактам. И, собственно, весь разговор был только об этом. Никакого пафоса я на этом мероприятии бессмысленного не почувствовала вовсе. Наоборот, все, что я видела, касалось фактов, касалось расследования, касалось видео, касалось того, что вот смотрите, что происходило в реальности, и мы это доказываем так-то, так-то и так-то. Давайте, что важно, это вот мы это доказываем.
Давайте я немножко про факты расскажу, просто они на самом деле шокируют. Туда были стянуты почти 13 тысяч силовиков. Причем это самые разные части. Это даже не столько видно из доклада, сколько, например, из вот обвинительного приговора Лебедева, где перечислялись, кто пострадал, там кому, у кого ссадина, у кого там что, какой-то синяк, там в течение суда это все обсуждалось. Эти люди, стрелковые части, взрывники, там связи, ну это ладно, бог с ним, в общем, какие-то, ну, боевые, настоящие люди. И они связаны, и в докладе это есть, со всей России, в том числе из Якутии. Более того, что, например, вот такое негласное ощущение от доклада, и это подтверждают его составители, что как у людей, которые шли на это шествие, так и у тех, кто был с другой стороны, было ощущение, что придет очень мало народу, там типа 1005. И у составителей доклада есть такое ощущение, которое не стали прописывать, надо отдать им должное, и, может быть, это и правильно, что вообще-то власти намеревались забрать всех, кто туда придет. Для этого были стянуты там вот, почти 13 тысяч.
Там еще важно...
Задержать.
Да.
Там еще очень важно...
Когда пришло 60 тысяч, да, какая-то такая средняя, они просто не смогли
Вот эти провокаторы, все, что до этого в докладе есть, да, сейчас картинка спустя год уже предстает в каком-то объемном виде более-менее отряда провокаторов, тот же Константин Лебедев, который уже свой срок получил, не будем сейчас его судить, кто он там, предатель или не предатель, это другой разговор. И это как-то не очень состыкуется, вот с этой версией про то, что хотели 5 тысяч
забрать. Там знаешь, какой факт есть, на котором
Мне кажется, все вполне логично.
Нет, там есть один факт, на котором основывается этот вывод, а именно, что в одинаковом количестве войска защищали не только Каменный мост, Красную площадь и так далее, но и все за Москворечье. И действительно, они очень быстро, это мы просто как бы и я, и Аня, как люди, которые там были, и попали как раз в ситуацию, когда нас отрезали от Кадашевской набережной, и мы там довольно долго вынуждены были просто стоять между основными событиями.
Ну, это московская паника, она просто, может, не всем понятна, но суть в чем?
Суть в том, что... Было понятно, что у них есть очень заранее продуманные и быстрые способы оцепить всю площадь целиком. И для этого есть силы, и они совсем не только стремились оцепить эту площадь со стороны Каменного моста, чтобы не прошли дальше на Красную площадь, но и с тех сторон, которые...
И самое, конечно, главное, что они стояли во всех переулках от митинга, то есть все, весь район, который, потом везде были бойцы.
То есть тот факт, что это была провокация, заранее спланированная властями, это вот вывод, один из выводов доклада, но как эту провокацию планировалось осуществить? Просто тут могут быть версии, да?
Нет, а почему? Если 5 тысяч пришло, начать ту же провокацию...
И всех
забрать.
Например.
Причем мы не забываем, да, что 6 мая был митинг, а 7-го инаугурация президента. Это такое, как говорит нам доклад, ну и так мы сами немножко понимаем, что это был очень раздражающий факт для нашего президента.
Ну, собственно, я здесь в докладе это упоминается как основная версия. Я-то абсолютно убеждена, что вся драма 6 мая произошла из-за того, что нужно было как-то инаугурацию проводить спокойно. Поэтому, например, и это есть в докладе, максимально истерически проверялось все на предмет палаток. Часть какая-то людей была готова заранее к этой провокации, но, например, городские власти, которые, как я поняла из доклада, не окончательно, у них нет окончательной версии, насколько городские власти, там, ГУВД и так далее, заранее тоже как бы участвовали в провокации.
Как-то нету. А асфальт кто дробил?
Нет, там про то, что это город делал. Там есть тоже, что это вполне возможно федеральный подход.
Ну, это уже такие, да.
Да,
дебри.
Нет. То есть
там, надо сказать, что там, да, там доказано, что асфальт, который сейчас виняет вину, который, как бы, люди, которые защищались или нападали, сами выдирали руками из площади, так вот асфальт был приготовлен заранее.
То, что я хотела сказать, что палатки они все время искали во всех машинах истерически, и что есть версия, что, собственно, перегородили саму непосредственно Болотную площадь по причине того, что боялись, что там поставят палатки и останутся ночевать до инаугурации. То есть, что
да, это тоже...
в тот момент, когда президент поедет в Кремль принимать... присягу, в этот момент где-то будут протестующие на площади.
Ань, ты мне сказала сегодня, что будет в понедельник работать еще какая-то международная комиссия, да, по этому же докладу?
Да, не по этому же докладу, а это, надо сказать, такая новое развитие вот этих расследований, и мне кажется, это очень правильно и здорово. Amnesty International, Human Rights Watch стали заявителем международного расследования. Собрано 7 экспертов, и в понедельник будет объявлено о том, что это работа, что уже началась работа по исследованию, и в июне будет готов промежуточный доклад. В эту комиссию входят независимые эксперты из разных стран. Например, там есть человек, который специализируется по массовым беспорядкам в Ирландии, где действительно бывают массовые беспорядки. Есть специалист, который занимается, американский специалист, который занимается справедливо ли действия полиции и полномочно ли действия полиции. То есть он прямо отдельно изучает, имела ли право полиция это делать или нет. Есть люди, специалисты по мирным собраниям, и какое-то количество людей, которые следят за соблюдением законности, в том числе как-то соотнося ее с европейским правом, в общем, что мы там подписали, в чем мы участвуем. И в этом смысле комиссия как раз хочет исследовать действия всех, в том числе заявителей, и они пытаются, естественно, сейчас получить какие-то данные от Следственного комитета, но это, думаю, что им не удастся.
Ну, вот это, по-моему, это и есть проблема, да. Я почему-то думаю, что этот доклад будет более сбалансированным, более нейтральным в лексике, и мог бы быть, наверное, более профессиональным правильно подготовлен, но они, у них нет данных. А те, у кого данные есть, они начинают свой
доклад. Нет, у этих тоже есть данные.
Это та данность, в которой мы живем. С нами ни прокуратура, ни Следственный комитет не разговаривают.
Вот если все вот эти вот доклады, это же, кстати, тоже не первый доклад по событиям 6 мая общественные правозащитные организации российские уже свои доклады представляли за этот год не один раз. Вот
ну, такой блестящий
если их все собрать в один, то, конечно, но, какой-то идеальный можно.
Но подожди, но при этом, у этой комиссии, конечно, будут тоже все эти рабочие материалы, которые были и в этом докладе, и как бы еще они просто собираются...
Более того, я считаю, что, собственно...
И, может быть, у них получится что-то получить от Следственного комитета.
Если собирается такой международный комитет, если международная комиссия, это как раз прямой результат того, что в самой стране нашлись общественные деятели, которые оказались готовы провести такое тщательное расследование. Потому что, когда в стране нет такой реакции, в стране как бы, да, наступает апатия, то совершенно непонятно, почему международные силы должны в это вмешиваться. Я тебе хочу как бы под финал ответить на вопрос по поводу судов и участия вообще этого доклада и комиссии с этим докладом в дальнейших действиях. Они, собственно, и говорят о том, что они будут обращаться в ЕСПЧ и вообще во все международные органы, которые проверяют соответствие международным конвенциям, и, кроме того, будут вести огромную общественную работу по распространению этого доклада. Нет никакой истории про то, что они напрямую собираются идти в российские суды, которые, конечно же, сделают все, чтобы вообще на это не обратить внимания.
Я просто пытаюсь понять, Маша, я не хочу принизить достоинство авторов этого доклада и гигантскую действительно работу, которую они проделали. Я хочу понять, кто в первую очередь является целевой, так сказать, аудиторией этого 130-страничного труда. Если это те, кому адресованы вот такие формулировки, да, про кровавый режим, грубо говоря, то они и так с этим абсолютно согласны. Если это те, кто ничего не знает про события 6 мая и вдруг решил разобраться, прочитать доклад,
что там на самом деле,
то это сбивает немножко с толку.
Я согласна.
А что они еще могли написать?
Не знаю, я наоборот, я очень подробно это прочла, наверное, может быть, у меня замылен глаз на эти формулировки, я на них не обращаю внимания, но мне показалось, что как раз именно, что для людей, которые не могут до конца понять, что там происходило в этой вашей Москве, здесь есть довольно много ответов, которые сделаны внятно, просто и очень... как бы ответственно, это выглядит очень ответственно, потому что когда тебе пишут, что там, не знаю, опрошенный номер 258 утверждает, что опрошенный номер 278 на том же самом месте, про те же самые 5 минут, и так буквально поминутно.
Да, но для того, чтобы к этому дойти, нужно пробраться действительно через
будем верить, что когда-нибудь этот доклад станет документом истории и будут его просто, так сказать, изучать в библиотеках при написании курсовых
дипломных работ. Я как раз собираюсь верить в то, что этот доклад
вот тогда
кроме
смысл полностью раскроется.
Я закончу не на этом, простите. Потому что я как раз очень верю в то, и, собственно, история про международную комиссию только подтверждает, что этот доклад уже начал работать и уже оказался не бесценен.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
И второй вопрос. Что нас больше всего впечатлило во время прямой линии Владимира Путина? Она состоялась в четверг. Собственно, наш подкаст «Вопросы недели» во многом и берет свои истоки из общения Путина, правда, не с народом, а с журналистами, потому что один из первых наших выпусков был после пресс-конференции Путина, когда вот он, говорят, из-за травмы или из-за чего-то еще, выбрал такой вот формат. Не общение с народом по телевизионной прямой связи, да, а пресс-конференцию с самыми разными действительно журналистами, где были вполне острые оппозиционные вопросы. И тогда было что, собственно, обсуждать в плане вопросов. Наш подкаст, я помню, назывался «Лучший вопрос президенту». Ну а сейчас, после вот этой очередной линии, которая опять побила рекорд по продолжительности, по количеству вопросов, и все это выглядело как такая, ну, застой 3-0.
Ужас.
Но, с другой стороны, были там, конечно, все-таки и свои интересные моменты, на которые можно не только постебаться, что называется, но и как-то более-менее серьезно их обсудить. В частности, обсуждение одного из споров, который возник во время этой прямой линии, оно прямо идет сейчас в Фейсбуке между вполне серьезными людьми, а не просто теми, кто хочет поглумиться. Это спор наших двух, так сказать, в кавычках, наверное, главных музейщиков страны, Ирины Антоновой и директора Эрмитажа Петровского, про картины. А Антонова попросила в прямом эфире Путина поспособствовать возвращению коллекция импрессионистов, которая была в свое время при Сталине изъята из Музея современного искусства в Москве.
Пушкинский музей в Москву. Она просила из Питера в Москву все перевезти обратно.
Да, то, что было в свое время перевезено из Москвы в Питер. И у меня сложилось впечатление, что это какая-то была, честно говоря, заранее постановочная штука, потому что вот тут оказалось, что и Петровский еще на связи, и Путин выяснился, как сказать, в курсе ситуации.
И
хотя, казалось бы, откуда ему, да. Давайте послушаем, о чем, как этот диалог выглядел. Я какие-то вещи вырезал, потому что Ирина Антонова говорила очень долго. Я, так сказать, сократил его до того формата, в котором понятно, о чем идет речь. Итак, диалог Ирины Антоновой и Петровского при модераторстве Владимира Путина. Слушаем.
65 лет тому назад, в 1948 году, был ликвидирован в Москве замечательный и всемирно известный музей нового западного искусства. Музей был ликвидирован на основании постановления Сталина. Причины были аргументы идеологические. Обвинялся музей в формализме, в антинародном, так сказать, собирании антинародного искусства. Коллекции вот действительно потрясающие. Большое число произведений Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и более 50 картин Матисса, собственно, отдельный Матисс, почти 50 картин Пикассо. Когда это было все вместе, это был, безусловно, самый первый музей мира в этом разделе. Все коллекции были переданы в наш музей. Но потом часть из них, половина, была отдана в Эрмитаж в Петербурге. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о возвращении этой части, восстановлении этого музея?
Да, Михаил Борисович, вы готовы вернуть часть коллекции в Москву и воссоздать музей современного искусства? Вот я не знаю, эти же произведения, они, насколько я понимаю, они экспонируют. Вот Матисс, там «Девочка на шаре», там Пикассо. А, у вас «Девочка на шаре». Но Матисс потом... Да, Мане, я знаю, там очень красивые вещи есть, очень ценные, там «Париж после дождя», еще что-то, там много всего, огромная коллекция, она же, по-моему, вся в залах.
Они, разумеется, все экспонируются, они все были переданы в Эрмитаж в обмен на около 200 шедевров старых мастеров, которые были изъяты из Эрмитажа и переданы в музей имени Пушкина на 20-е годы.
Страна подумала, слушайте, а что это вообще?
На самом деле здесь важно что? Что это опять про передергивание, потому что вообще-то основа музея современного искусства, который был тогда расформирован, это частные коллекции Щукина и Морозова, и в принципе, если возвращаться к истокам, то нужно думать о том, что же нам делать с тем, что это были великие коллекционеры, которые вообще-то, собственно, и создали для мира импрессионизм, а мы как потомки советской власти, так разбазарили частные коллекции, которые были переданы стране в дар. Но история про то, что что-то надо вернуть из Эрмитажа, а что-то надо вернуть из Пушкинского музея, мне кажется, настолько не стоящей на самом деле, ну, то есть ничего. Единственное, что у меня действительно здесь производит впечатление, то, что Владимир Владимирович считает, так же, как он себя считает хозяином страны, так же он приблизительно считает Ирину Антонову хозяйкой Пушкинского музея, а Петровского хозяином Эрмитажа. И вот он, значит, между двумя дяденькой и тетенькой, которые владельцы каких-то там, не знаю, неважно чего, домов, колхозов или музеев, неважно чего, пытается как бы договориться, потому что отдадите... Михаил Борисович, как это, какой Михаил, ну как Михаил Борисович, директор музея, который принадлежит государству, нам с вами всем.
Ну я в этой ситуации на стороне, конечно, Петровского тоже, потому что, во-первых, Антонова, то, что вот я вырезал, сказал, да, из ее речи, это огромное там двухминутное словословие в адрес Путина, предваряющее эту просьбу, очевидно, чтобы она была быстрее как-то эффективнее реализована. Ну, а во-вторых, я вообще против лишнего перемещения каких-либо музейных ценностей из одного музея в другой. Я вообще не понимаю, зачем это
нужно. Слушайте, а мне кажется, это было сделано... Я вообще не понимаю, они откуда взялись? Что это за фарс такой? Почему вдруг появляются два главных музейщика и начинают
потому
пилить картины?
Потому что, очевидно, это была какая-то что заранее поговорить? Разыгранная постановка. Просто это был вопрос заранее...
На меня это производит, например, поскольку я вообще...
Я не удивлюсь, что выяснится, прости, что и решение о перевозе Матисса из Эрмитажа в Москву уже, на самом деле, где-то
в обмен
принято,
на да. Судей, которые уезжают в Питер.
Может
вот
быть, это...
Нет, ну да, примерно. Ну или на старых мастеров, действительно. Петровский тогда действительно вправе запросить, собственно, всю коллекцию, которая сейчас составляет кроме слепков, которые остались от Цветаева, коллекцию Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, правда, потому что там никогда этого ничего не было. На самом деле, мне кажется,
почему что... этот разговор, ну, вот, должен...
Почему этот разговор происходит с Павлином?
Во время прямой линии.
Мне кажется,
да.
Почему?
Мне кажется,
объясните мне это.
Вот у меня есть на это мое, ну, как бы не ответ, естественно, а мое предположение. Мне кажется, просто, чтобы немножечко поговорить о культурке. Чтобы кроме, там, сортов мяса
показать, что Путин
и так
знает,
далее,
что
конечно,
Пикассо,
что жаль. Можно еще немножечко поговорить о Пикассо, Матиссе, Мане.
У Мане вдруг... пару картин есть.
Да, да, да. И они все висят. Ну, то есть, вот это, чтобы немножечко произвести вот это впечатление. Вот дело не в том, что у меня произвело впечатление, что Путин знает, как произнести Матисс, или знает название одной картины Мане, или что вот этот разговор Антонова и Петровского, я хочу сказать, что единственное, что на меня не перестает производить впечатление в таких случаях, потому что все остальное мне показалось предсказуемым, это бесконечная сервильность наших деятелей, некоторых деятелей культуры, которые вполне могли бы без этого обойтись, потому что даже не сколько это словословие Антоновой, сколько перед этим, по-моему, это было, когда замечательный,
да, это
совершенно хореограф
Эйфман... предыдущий вопрос был.
Да-да-да.
Культурка культурки.
Да-да-да. Замечательный хореограф Эйфман почему-то просит у Путина прям вот дайте мне, пожалуйста, театр. Вся эта история про такое вот рабское поклонение и ощущение, что Путин твой хозяин. При том, что ты мировая звезда, при том, что ты ездишь на гастроли. И вообще-то ты знаешь, как мир устроен.
Так а в том все дело,
ты
что, может быть,
деревни.
Трижды мировой звездой ездить на гастроли, но какие-то вопросы внутри здесь решаются только в кабинете с Путиным. А добиться встречи его,
ну, хорошо,
чуть ли не прескурант, да. Есть многомиллионный. Поэтому прямая линия – это один из таких шансов, что вот это трагическая ситуация для деятелей культуры во многом. Ань, ну, тебе что-то, тебе что-то бросилось в глаза во время этой линии?
Да-да, ну, мне вполне там несколько моментов каких-то бросилось. Но просто я сейчас вот про картину закончу. Может быть, Путин стареет и понимает, что из мачо нужно в такого какого-то мудрого старца, ценителя картин превращаться. Меняет имидж, может, так тихонечко?
Ну, не то, что совсем меняет, но, конечно, некоторое покровительство и меценатство, конечно, ему уже к лицу, как ему кажется.
Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода». Слушайте нас на сайте свобода.орг каждую неделю. С вами был Марк Крутов.
Анна Кочаровская.
Мария Шубина.
До встречи. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».